эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 25 ноября, в Тбилиси 22 часа, в Сухуми и Цхинвали 21 час, а в Праге 7 часов вечера. У микрофона Кэти Вочеришвили. Добрый вечер. Слушайте в ближайшие полчаса в нашей программе. Грузинская оппозиция снова вышла на улицы.
Настрой был радикальным. «Миша, тебе конец сегодня!» – кричал на мегафон.
Урожаем цитрусовых в Абхазии довольны, но есть проблемы с реализацией.
Для участников начало сезона, кроме проблем с реализацией, пока ничего не принесло.
Подробнее об этом и многом другом в прямом эфире. Слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Любовь Поматова.
В главных новостях: министр обороны Южной Кореи ушел сегодня в отставку. Грузино-абхазская встреча по предупреждению инцидентов и механизмам реагирования на них сегодня прошла в Гале. В Тбилиси на площади перед парламентом Грузии оппозиция провела представительское народное собрание Грузии. Китай сегодня выразил озабоченность в связи с предстоящими в конце этой недели совместными военно-морскими учениями США и Южной Кореи. Представитель МИД КНР заявил, что Пекин против любых шагов, подрывающих мир и стабильность на Корейском полуострове.
Мы надеемся, что все стороны приложат максимум усилий для того, чтобы обеспечить мир и стабильность в регионе. Мы хотим сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами. Что касается предстоящих учений, то мы получили соответствующую информацию и выразили свою озабоченность по этому поводу. Китай и Соединенные Штаты тесно взаимодействуют в том, что касается ситуации на Корейском полуострове.
Сказал представитель МИД КНР. Южная Корея сообщила, что цель учений – показать Северной Корее готовность Сеула и его союзников к любым новым провокациям со стороны Пхеньяна. Министр обороны Южной Кореи Ким Тхе Йон ушел сегодня в отставку после инцидента во вторник, когда один из островов у западного побережья страны подвергся артобстрелу со стороны КНДР. Тогда погибли 4 человека, 18 были ранены. Многие в Южной Корее посчитали, что военное и руководство оборонного ведомства не приняли должных мер для защиты от провокаций северокорейской стороны. Как передает южнокорейское агентство Ринхаб, министр обороны уже подавал в отставку весной, после того, как КНДР потопила южнокорейский корвет «Чхоннан». Тогда президент Южной Кореи Ли Мён Бак отклонил прошение об отставке. Сегодня он его удовлетворил. Очередная грузино-абхазская встреча по предупреждению инцидентов и механизмам реагирования на них прошла сегодня в городе Гали. Соглашение о проведении встреч по предупреждению инцидентов и механизмам реагирования на них было достигнуто в Женеве в ходе 6-го раунда консультаций по безопасности на Кавказе. Аналогичные встречи проходят с властями самопровозглашенной республики Южная Осетия в селе Эргнети. На встречах в качестве посредников выступают представители России, ООН и Евросоюза. Подробности в сегодняшней программе «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа. Новости».
В Тбилиси на площади перед парламентом Грузии оппозиция провела представительское народное собрание Грузии. Как заявил один из организаторов акции Иракли Батиашвили, участники примут те решения, которые пожелает народ, собравшийся перед парламентом Грузии. Сообщается, что протестующие приняли так называемый вердикт недоверия. В нем, в частности, отмечается, что президент Михаил Саакашвили установил авторитарное правление в стране. По итогам собрания была единогласно принята резолюция, согласно которой по всей стране будут созданы специальные комитеты по подготовке акций гражданского неповиновения. Текст резолюции зачитал режиссер Резо Исадзе, который подчеркнул, что грузинский народ готов к гражданскому неповиновению. Президент Ирака Джалель Талабани поручил премьер-министру Нури Аль-Малики сформирование нового правительства страны. Согласно законодательству премьер-министра, есть для этого 30 дней.
Возложенная на меня задача крайне сложна, особенно в сегодняшней ситуации. В одиночку никому с этим не справиться. Нужно работать всем вместе, мобилизовать весь наш потенциал, чтобы добиться успеха и вывести страну из нынешнего критического положения.
сказал Нури Аль-Малики. Он является премьером Ирака с 2006 года. Его новое назначение на эту должность – часть соглашения о разделе власти между ведущими политическими силами страны, положившего конец длительному правительственному кризису. Союз свободных профсоюзов Латвии в знак протеста против подготовленного правительством проекта госбюджета на 2011 год провел акцию протеста возле здания Кабинета министров, рассказывает из Риги Михаил Бомбин.
Вы нас обманули. Латвия – вассал Международного валютного фонда. Новые налоги – гибель для экономики. Плакаты говорят за себя. И собравшиеся возле здания Кабинета министров выражали свое недовольство так называемой бюджетной консолидацией. Не утомляя цифрами, можно сказать, что согласованный с Международным валютным фондом и принимаемый сейчас правительством новый бюджет, точнее связанные с ним непопулярные решения, затронут каждого жителя Латвии. По прогнозам экспертов, неминуемо снизится платежеспособность населения, налоговое бремя ударит по предпринимательству, но особенно сильно, по мнению лидера профсоюзного объединения Петериса Кригерса, пострадает здравоохранение.
Мы можем говорить о морали правительства, о морали наших политиков, которые на больных людей, которые свои последние деньги вносят, отдают аптекам, чтобы как-то свое здоровье сохранить или как-то выздороветь. Это негуманно.
Считает Петерис Кригерс. Михаил Бомбин, Радио Свобода, Рига.
В Киеве первый заместитель администрации президента Украины Ирина Акимова приняла предпринимателей, протестующих против одобренного 18 ноября Верховной Радой Налогового кодекса. По словам Акимовой, законопроект еще не поступил на подпись главе государства, поэтому в администрации президента пока не могут оценить его содержание. Предприниматели, выступающие против нового налогового кодекса, заявили, что продолжат митинговать, пока президент Украины Виктор Янукович не наложит вето на этот законопроект.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Кэти Бочаришвили. Переходим к обсуждению главных тем. В Тбилиси перед зданием парламента сегодня состоялась акция протеста грузинской оппозиции, в которой приняли участие несколько тысяч человек. В формате той же акции был проведен съезд Народного собрания, на котором приняли устав и несколько постановлений. Во время акции на два часа был перекрыт проспект Руставели. Власти и правоохранительные органы в происходящее не вмешивались. Однако, как признались организаторы митинга, они рассчитывали на поддержку гораздо большего количества людей, рассказывает наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Приехавшие из Аджари сторонники одной из оппозиционных партий национального форума собрались поначалу на площади Революции Роз. Парень с мегафоном призвал взять транспаранты и направиться к парламенту. Настрой был радикальным. «Миша, тебе конец сегодня!» – кричал он в мегафон. Парень оказался из села Кеда, Давид Лори. Сказал, что хочет защитить веру и спасти страну. По пути призвал прохожих присоединиться. Прохожие на призыв не откликнулись, но митингующим сочувствовали.
Как вы думаете, на пенсию можно прожить? Это не бедные люди, пенсионеры, они идут, они говорят, но навстречу правительство не пойдет, и мне жалко их.
Известный режиссер Изоя Садзе, которого, как он говорит, не вдохновляют вывешенные на стенах парламента огромные плакаты с надписью «Грузия – реформатор номер один в мире».
Грузия заслуживает истинную демократию, истинную свободу. Свою, не чужую.
Представитель оппозиции Иракли Батиашвили назвал акцию вечной формой политической жизни, и Грузия не исключение.
Сейчас вы знаете в Лондоне, какие акции? В Европе, в Азии. А что, Грузия на другой планете существует?
Собрание под открытым небом открыл режиссер Гоги Кавтарадзе, призвав проголосовать об отмене принятых в октябре месяце конституционных поправок. Собравшиеся люди в знак согласия подняли маленькие карточки, листок делегата. Среди них была и врач по профессии Нана Кубахидзе.
Такие законы приняли, которые незаконные. Просто невозможно с этими законами жить и апеллировать на свободу и на демократию.
Одна из организаторов акции, лидер партии «Демократическое движение Единая Грузия», экс-спикер парламента Нино Бурджанадзе, сказала, что все эти требования митингующих, в том числе и об отставке Саакашвили, легитимны.
Здесь люди, которые представляют примерно 850 тысяч грузинских граждан. Поэтому Народная ассамблея легитимна, она состоялась, и мы будем продолжать борьбу для демонтажа на этой власти.
Обращение к народу подытожил спустя 2 часа Иракли Батиашвили. Он сказал, что в регионах создадутся комитеты по гражданскому неповиновению. Батиашвили признался, что у них изначально был другой план.
Мы думали, что могло произойти так. Сюда пришло бы 50, а может и 100 тысяч человек. Если бы пришло море людей, план был бы такой, что мы сегодня же начали бы действовать и довели бы дело до конца. Но сюда пришло то количество людей, которое было необходимо для проведения акции. Поэтому нам понадобится чуть больше терпения.
Когда объявили о завершении акции, многие не скрывали разочарования.
Думала, что у них лучше все будет расписано. К сожалению, ухожу с чувством разочарования.
Тем не менее, несколько десятков человек решили остаться. Они упрекали организаторов безответственности. Часть лидеров собрания тут же назвала их провокаторами, которых заслали власти. Другая часть предложила упрямым митингующим собраться и завтра. Зепа Ресишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Соединенные Штаты Америки призвали Китай послать Северной Корее ясный сигнал о том, что она должна приостановить провокационные действия. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Филипп Кроули. По его словам, Китай имеет влияние на Северную Корею, и он должен использовать это влияние, чтобы убедить Пхеньян изменить свои действия, рассказывает Юрий Жигалкин.
Давление на Китай и демонстрация верности союзническим обязательствам в отношении Южной Кореи. Так Соединенные Штаты отвечают на северокорейский артиллерийский удар по южнокорейскому острову. Акция Пхеньяна была воспринята столь серьезно американскими военными, что президент Обама был разбужен около 4 утра помощником по национальной безопасности, сообщившим президенту о северокорейской атаке. К вечеру президент в интервью телеканалу ABC сформулировал позицию США. «Это еще одна из серий провокаций последних нескольких месяцев», — сказал президент. «Мы призываем международное сообщество оказать давление на Северную Корею. Мы хотим увериться, что все государства региона осознают, что подобные действия представляют серьезную угрозу, которая требует ответа». На вопрос, рассматривает ли США атаку на Южную Корею как атаку на Соединенные Штаты, президент ответил: «Южная Корея была и остается нашим союзником со времен Корейской войны, и мы однозначно подтверждаем готовность выполнить обязательства по защите Южной Кореи в рамках этого союза». К берегам Южной Кореи направлено ударное авианосное соединение, которое примет участие в 4-дневных американо-корейских военно-морских маневрах, начинающихся в воскресенье. Их цель не скрывается. Это демонстрация силы в надежде урезонить северокорейские власти. Но, как напоминают многие американские эксперты и дипломаты, подобные меры не приносили особых результатов в прошлом. Вот что говорит в интервью телекомпании Fox бывший представитель США в ООН Джон Болтон. «Эти действия Северной Кореи принадлежат к ее обычному арсеналу приемов. Она неоднократно прибегала к угрожающим провокационным акциям с тем, чтобы принудить Сеул и Вашингтон к переговорам, в результате которых Пхеньян, как правило, добивался ощутимой выгоды. Этот прием работал в течение последних лет почти безотказно. Вопрос сейчас в том, сработает ли он с президентом Обамой. Белый дом, я думаю, вынужден будет в этой ситуации выдерживать более жесткую линию, чем первоначально намеревался президент Обама». В среду, на следующий день после артиллерийской атаки, главным объектом дипломатических усилий Вашингтона стал Пекин. Представитель Госдепартамента в своем заявлении подчеркнуто выделил роль Китая как ключевого игрока в регионе, единственного государства, обладающего реальным влиянием на северокорейские власти. Пекин, по его словам, должен сыграть решающую роль в попытках разрешить конфликт в регионе. Не все аналитики, впрочем, верят в то, что Пекин обладает достаточным влиянием на Пхеньян, как и в то, что он готов отказаться от традиционного патронажа коммунистического режима.
Рассказывал Юрий Жигалкин.
Эхо Кавказа.
А теперь перенесемся в Южную Осетию. Власти де-факто республики не согласны с докладом о ситуации в республике Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кнута Волебека, с которым он выступил на заседании Постоянного совета ОБСЕ. Министр иностранных дел республики Мурат Джигоев назвал позицию комиссара Волебека предвзятой. С Муратом Джоевым побеседовал наш корреспондент Мурат Гукимухов.
Кнут Волебек посетил Южную Осетию 3 ноября. Помимо общения с официальными лицами, верховный комиссар встретился с представителями национальных меньшинств. Посетил Ленингорский район республики. 18 ноября господин Волебек выступил с докладом о ситуации в Южной Осетии на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене. 23 ноября власти Южной Осетии получили возможность ознакомиться с этим докладом. Изложенный Верховным комиссаром ОБСЕ анализ ситуации в республике вызвал разочарование официального Цхинвала. Сегодня, 25 ноября, Министерство иностранных дел Южной Осетии направило в адрес господина Волебека официальное письмо, в котором изложило свои замечания к выводам Верховного комиссара. Некоторые из них в интервью «Эхо Кавказа» озвучил министр иностранных дел Южной Осетии Мурат Джиоев. В докладе говорится об опустошенных грузинских селах к северу и востоку от Цхинвала. По мнению господина Джиоева, верховный комиссар констатирует факт, но при этом умалчивает о главном, в результате каких событий жители этих сел стали беженцами и кто несет ответственность за их судьбу.
Это население в этих селах 17 лет было базой для агрессии против Южной Осетии. Все мужское население в этих селах от 17 до 65 лет получило оружие. В этих селах готовились все провокации, акты терроризма против Южной Осетии. И более того, власти Грузии, готовясь к агрессии, практически уже в самом начале августа вывезли оттуда все женское и детское население. А мужское население ушло с отступающими грузинскими войсками.
Не согласен глава внешнеполитического ведомства Южной Осетии и с трактовкой ситуации в Ленингорском районе, которая, по мнению господина Джиоева, явно смещает акценты в пользу официального Тбилиси. В частности, говоря о трудностях пересечения грузино-осетинской границы в районе Ленингора, господин Волебек не называет инициатора этих трудностей.
Мы обратили внимание, что он выразил озабоченность по поводу свободы передвижения, притом не уточнил, что свободе передвижения через пограничный пункт мешают именно грузинские полицейские. И тем более, что он сам, господин Волебек, на себе испытал отношение грузинской стороны к пересечению, когда они минут 20 его продержали лично там на границе.
По мнению Мурата Джиоева, господин Волебек оставил без внимания инициативу властей Южной Осетии вернуть исцирование ленингорских беженцев под наблюдением УВКБ ООН. Также остались без внимания препятствия к их возвращению со стороны грузинских властей.
Ни одна семья в Ленингорском районе не пострадала, но власти Грузии потребовали, чтобы грузинское население ушло оттуда. Они их переместили насильственно в Этерованы, то есть на территорию Грузии. Их дома все стоят, они имеют возможность возвращаться в Ленинград, но их всячески отговаривают, их, во-первых, пугают, во-вторых, им всякие подачки создают для того, чтобы они прилетели в Грузию.
По словам министра Джиоева, в ходе визита Волобеку представили много фактов, подтверждающих нарушение прав осетин в Грузии. Он и сам говорил, что получает много жалоб от осетин в Кахетинской зоне, и у него накопилось много вопросов, которые он будет ставить перед властями Грузии. К сожалению, сказал Мурат Джиоев, эти вопросы не нашли места в официальном докладе. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Около 33 тысяч тонн цитрусовых ожидается собрать в этом году в самопровозглашенной республике Абхазия. Это почти на 10 тысяч тонн больше, чем было заготовлено в прошлом году. Однако ныне цитрусоводы столкнулись с проблемой реализации своей продукции. Из-за сложностей на российско-абхазской де-факто границе в республику почти не заезжают оптовые покупатели, рассказывает Левон Галустян.
Приближение календарной зимы торопит цитрусоводов. Они спешат использовать каждый погожий день, чтобы без потерь убрать поспевший урожай. В этом году он выдался богатым. По оценкам Минсельхоза, в республике будет собрано не менее 33 тысяч тонн цитрусовых. Для сравнения, в 2009-м из страны было экспортировано 26 тысяч тонн оранжевых плодов, рассказывает министр сельского хозяйства Юрий Акоба.
В этом году урожая больше. Правда, есть и болезни, нестандартность увеличения в этом направлении, но в общей сложности ожидаемый урожай оценен нашей комиссией в таком количестве – 33 тысячи тонн.
Для местных жителей заготовка оранжевых плодов является хорошей возможностью заработать. В сезон один сборщик может получить несколько десятков тысяч рублей. Урожай на плантациях выдался отменным, и собирать его труда не составляет. Все плоды как на подбор – ярко-оранжевые, идеально круглой формы. Для частников начало сезона, кроме проблем с реализацией, пока ничего не принесло. Большинство из них уже собрали урожай, однако оптовики пока не торопятся в абхазские села за мандаринами. Такую пассивность цитрусоводы объясняют высокими ставками на вывоз сельхозпродукции. Официальный размер таможенной пошлины – 1,5 рубля. Но тогда человек обречен стоять в очереди по много часов. Правда, этому есть альтернатива. За 10 рублей за 1 килограмм на границе найдутся люди, которые перебросят ваш товар на сопредельный берег реки Псоу. Впрочем, повода для беспокойства нет. В Минсельхозе уверены, что абхазские мандарины в сараях долго залеживаться не будут, говорит Юрий Акоба.
По большому счету, особой боязни в этом деле не должно быть. Почему? Потому что абхазские мандарины, известные по всей России, пользуются очень большущим спросом.
По данным Минсельхоза, за пределы республики вывезено 2000 тонн мандаринов, а также по 100 тонн плодов фейхоа и хурмы. Начало оранжевой лихорадки, а именно так называют цитрусовый сезон, омрачилось неприятным инцидентом с партией абхазской хурмы. Груз, поступивший в один из российских регионов, был изъят только потому, что не имел сертификата качества. Между тем, хозяин хурмы мог избежать конфискации, если вовремя обратился бы к местным специалистам за заключением. Тем более при Институте сельского хозяйства Академии наук Абхазии работает современная лаборатория. Говорит генеральный директор НИИ сельского хозяйства Академии наук Абхазии Лёси Кайба.
Нам надо знать, если это большая партия вывозится, биохимический анализ, то есть сертификат качества без заключения лаборатории, как можно дать? Вот вопрос. Лаборатории есть? Мы можем проверить, соответствует ГОСТу, не соответствует.
Лаборатория прошла строгую аттестацию, и сейчас ее заключение признается всеми российскими структурами. Несмотря на это, обращений от производителей сельхозпродукции почти нет. Но это только пока, ведь случаи ареста грузов из Абхазии могут повториться. А значит, сертификаты качества нужно иметь обязательно. Левон Галустян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Грузинское национально-культурное общество в Северной Осетии «Эртоба» сегодня отмечает юбилей. На протяжении всех 20 лет своего существования общество заявляло о себе как о миротворческом центре, напоминающем о давних дружественных связях между осетинами и грузинами, рассказывает наш корреспондент в Северной Осетии Жанна Тарханова.
Национально-культурный центр «Эртоба» был образован во Владикавказе уже тогда, когда межнациональные страсти в регионе начинали закипать. В Грузии набирал силу Звядгам Сахурдия, а в Южной Осетии зарождалось движение сопротивления звядистам. Грузины, проживающие в Северной Осетии, решили заявить о своих прочных связях с осетинами и о своей приверженности межнациональному миру. Грузино-осетинские отношения имеют давние традиции. Более 120 лет во Владикавказе работает грузинская школа, основанная великими сыновьями осетинского и грузинского народов Костахи Тагуровым и Михаилом Кипиани. Политикой активисты общества заниматься не планировали, но после обострения ситуации в Южной Осетии, появления десятков тысяч беженцев с обеих сторон, Эртоба заняла активную миротворческую позицию, стремилась помогать здоровым политическим силам в регионе. Сегодня в Северной Осетии проживает около 12 тысяч грузин. Нынешнего главу общества Эртоба Роберта Циндельяни избрали на этот пост в 1993 году. Грузия уже как 2 года была независимым государством. Российско-грузинские отношения уже тогда были не из лучших, говорит Роберт Циндельяни.
Взаимоотношения между бывшими постсоветскими республиками разные сложились. Ну вот, не буду говорить, какие отношения Грузии и России, а тем более мы находимся в приграничной зоне, и еще в Осетии, то все думают, что грузины здесь дискомфортно себя чувствуют, но я бы не сказал это, несмотря на все те трагичные события, которые были, все-таки тот народ, с которым мы живем, он мудрый и не допустил, чтобы было какое-то насилие над грузинами, которые живут именно в Северной Осетии.
Весной нынешнего года в обществе Эртоба был открыт филиал Всероссийской организации «Во имя Грузии». Эта организация объединяет грузинские землячества в России. Сегодня поздравить членов грузинского общества Эртоба прибыли делегации из разных регионов Северного Кавказа. Алексей Манагадзе возглавляет грузинское землячество Адыгеи.
Что я могу сказать о осетино-грузинских отношениях? Это выстроенные веками, тысячелетиями выстроенные отношения между народами. Я лично считаю, что в 2008 году произошла чудовищная трагедия для обоих народов. Я ее лично воспринимаю как гражданскую войну, потому что иначе это воспринимать нельзя.
Интересно, что грузины в Северной Осетии отмечают юбилей своего общества в дни праздника в честь Святого Георгия. Этот праздник особо почитаем как в Грузии, так и в Осетии. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник.
«Эхо Кавказа».
Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Ну а теперь, как всегда, по четвергам время обзора прессы. О чем пишут газеты в Грузии, рассказывает Нона Суварян.
Представительское собрание или очередной митинг с непонятными результатами. Таким вопросом задается газета «Резонанси» по поводу сегодняшнего народного собрания перед зданием парламента в Тбилиси. Несмотря на громкие заявления инициативной группы, многие скептически оценивают данный процесс и считают, что сегодня пройдет очередная акция, которая завершится через несколько часов. Пишет издание и отмечает, что мнения разделились и среди политологов. По словам Сосот Синцадзе, громкие заявления ничего не значат, и собрание будет обычной акцией, о которой забудут спустя неделю. Арамас Климиашвили отмечает, что если на собрании не будут предприняты конкретные шаги, то оппозиция больше не получит подобного шанса. Газета «Резонанси» также пишет, что грузинская партия, учредительный съезд которой прошел в среду, планирует мобилизовать 50 тысяч сторонников и к весне активизировать политическую борьбу. Об этом в интервью газете сказал председатель партии, бывший омбудсмен Грузии Созар Субари. Газета «Ахали Тауб» опубликует интервью с другим бывшим народным защитником Грузии Наной Девдариани, которая считает недопустимой революцию. По ее словам, если народ начнет стихийные процессы, то революция просто раздавит страну, и ее жертвами станут многие невиновные люди. Девдариани отмечает, что именно этим опасны стихийные протесты, и подчеркивает, что в данной ситуации очень важны предусмотрительность и поведение политических лидеров. Не обделили вниманием грузинские газеты и информацию, опубликованную в британской газете Morning Star, согласно которой представители грузинской и армянской делегации в Лиссабоне наняли 80 проституток. «Сексуальный скандал грузинских политиков». Под таким заголовком газета «Ахали Тауба» отзывается на статью в Morning Star. Оппозиция не упустила шанс раскритиковать некоторых членов правительства в связи со скандалом, пишет газета. Член партии христианских демократов Леван Вебхвадзе во время заседания парламента потребовал расследования инцидента. Это требование развеселило депутатов от большинства, которые уличили оппозицию в зависти. Спикер парламента заявил, что Morning Star была газетой британских коммунистов, которую теперь финансирует Кремль. Газета «Резонанси» публикует комментарий генерального менеджера гостиницы «Тиара», в которой, по сообщениям прессы, произошел инцидент. По словам Консейшао Рибейро, статья в «Morning Star» от начала до конца ложь. Газета «Резонанси» также приводит цитату пресс-секретаря МИД Армении Тиграна Балаяна, который называет эту историю абсурдной и незаслуживающей комментария. Нона Суварян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Сухуми и Цхинвали 21 час 29 минут, в Тбилиси 22 часа 29 минут. И в следующие полчаса нашей программы. В Гале прошла очередная встреча в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты.
Абхазская сторона удовлетворена тем, что встречи в рамках механизма позволили принять оперативные и своевременные меры для обнаружения Гари Джопуа.
В рубрике «Панорама» события международной жизни.
В Португалии общенациональная забастовка, в которой впервые за последние 20 лет участвуют работники как бюджетной сферы, так и частного сектора.
Все это и многое другое слушайте в эфире «Эхо Кавказа» в ближайшие полчаса. А сейчас с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Китай сегодня выразил озабоченность в связи с предстоящими в конце этой недели совместными военно-морскими учениями США и Южной Кореи. Представитель МИД КНР заявил, что Пекин против любых шагов, подрывающих мир и стабильность на Корейском полуострове. Южная Корея сообщила, что цель учений – показать Северной Корее готовность Сеула и его союзников к любым новым провокациям со стороны Пхеньяна. Министр обороны Южной Кореи Ким Тхе Йон ушел сегодня в отставку после инцидента во вторник, когда один из островов у западного побережья страны подвергся артобстрелу со стороны КНДР. Тогда погибли 4 человека, 18 были ранены. Многие в Южной Корее посчитали, что военные и руководство оборонного ведомства не приняли должных мер для защиты от провокаций северокорейской стороны. Как передает южнокорейское агентство Ренхап, министр обороны уже подавал в отставку весной, после того, как КНДР потопила южнокорейский корвет Чхоннан. Тогда президент Южной Кореи Ли Мён Дак отклонил прошение об отставке. Сегодня он его удовлетворил. Очередная грузино-абхазская встреча по предупреждению инцидентов и механизмам реагирования на них прошла сегодня в городе Гали. Соглашение о проведении встреч по предупреждению инцидентов и механизмам реагирования на них было достигнуто в Женеве в ходе 6-го раунда консультаций по безопасности на Кавказе. Аналогичные встречи проходят с властями самопровозглашенной республики Южная Осетия в селе Эргнети. В Тбилиси на площади перед парламентом Грузии оппозиция провела представительское народное собрание Грузии. Как заявил один из организаторов акции Ираклий Батиашвили, участники примут те решения, которые пожелает народ, собравшийся перед парламентом Грузии. Сообщается, что протестующие приняли так называемый вердикт недоверия. В нем, в частности, отмечается, что президент Михаил Саакашвили установил авторитарное правление в стране. По итогам собрания была единогласно принята резолюция, согласно которой по всей стране будут созданы специальные комитеты по подготовке акций гражданского неповиновения. Текст резолюции зачитал режиссер Резоэ Садзе, который подчеркнул, что грузинский народ готов к гражданскому неповиновению. По его словам, это подтверждают своими голосами те 15 тысяч делегатов, которые приехали на собрание в Тбилиси со всей страны. Медианьюс сообщает, что часть участников представительного собрания Народного собрания, недовольного его быстрым окончанием, собирается провести ночь перед парламентом. К оставшимся у парламента протестующим присоединились Нино Бурджанадзе и Нона Каприндашвили. Абхазская команда по карате «Шатакан» стала чемпионом мира на соревнованиях второго кубка по карате до «Шатакан» КЗХ, проходившем в мексиканском городе Каритара. Вчера члены команды прибыли на родину. В аэропорту чемпионов встречали родственники и многочисленные болельщики.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сухуми и Цхинвали 21 час 33 минуты, Тбилиси 22 часа 33 минуты. Продолжаем программу. Сегодня в Гале прошла очередная встреча в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты. Предыдущая встреча в начале месяца оказалась на грани срыва из-за исчезновения жителя Учамчирского района Гари Джопуа. Около 2 недель назад он нашелся, и стороны согласились возобновить гальские встречи в прежнем режиме. О сегодняшней встрече рассказывает Олеся Вартанян.
Сегодняшняя гальская встреча закончилась позже обычного. Как потом говорили ее участники, им пришлось, кроме текущих вопросов, обсуждать еще и главную тему предыдущей встречи. Прошлые переговоры оказались на грани срыва, когда сухумская сторона поставила вопрос об исчезновении жителя Учамчирского района Гари Джопуа. Он пропал в начале октября в районе абхазской административной границы. Сухумские де-факто власти со ссылкой на местных жителей говорили, что Джопуа арестовала грузинская полиция. Представители грузинского МВД заявили о своей непричастности, на что сухумские власти власти сказали, что не видят смысла в продолжении гальских встреч, если этот вопрос не решится. Через две недели пропавшего Джопу обнаружили на территории подконтрольной абхазским властям в районе административной границы. Он был госпитализирован, как говорит его лечащий врач, в состоянии средней тяжести. В тот же день стало известно о конкретной дате следующей встречи в Гале. Представитель абхазских де-факто властей на гальских встречах Лана Агрба сказала «Эху Кавказа», что во время сегодняшних переговоров они обменялись с грузинской стороной новой информацией о случае с Гари Джопуа. Она отказалась давать более детальные сведения, сказав, что это тот вопрос, который требует дополнительного и тщательного анализа. Вместе с тем Лана Агрба заявила, что абхазская сторона удовлетворена тем, что встречи в рамках механизма позволили принять оперативные и своевременные меры для обнаружения Гари Джопуа.
Абхазская сторона, безусловно, удовлетворена данным фактом и в целом считает, что наши встречи в рамках механизма по предотвращению подтвердили, что они способны приносить реальный результат, реальные плоды.
Представитель грузинской делегации на гальских встречах Шота Утиашвили сообщил, что вопросы в связи с историей Джопу у них все еще остаются. Позиция Тбилиси остается неизменной. Никакие грузинские силовые структуры его не задерживали, а значит и не отпускали. Шота Утиашвили сказал, что грузинская делегация попросила сухумских представителей пригласить Джопу на следующую гальскую встречу, чтобы лично с ним пообщаться.
Я надеюсь, что мы очень скоро встретимся с ним и еще больше поймем.
Представитель сухумских властей Лана Агрба отказалась подтвердить или опровергнуть эту информацию. По ее словам, все будет зависеть от физического состояния самого Гари Джопуа. Эхо Кавказа связалось с лечащим врачом Джопуа Тенгизом Айба. Он рассказал, что встречается с Джопуа один раз в неделю для проведения регулярного осмотра.
Вполне удовлетворительное состояние у него. Естественно, у него есть кое-какие последствия, да? То есть, ну, там, естественно, это боли соответствующие в местах перелома. Так он вполне нормальный, полноценный гражданин.
По словам Тенгиза Айба, Гари Джопу продолжает лечение переломов одного ребра и обеих стоп. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Сегодня Союз журналистов Абхазии избирал своего нового главу. Выбор был сделан в пользу кандидата, который явно устраивает власти самопровозглашенной республики. Что, впрочем, логично, если учесть количество государственных СМИ в республике. Из Сухуми передает наш корреспондент Виталий Шария.
Всего часа три назад закончил свою работу 11-й съезд Союза журналистов Абхазии. То, что съезд, начавшись в 12, затянулся до темна, стало для его участников сюрпризом. Произошло это вовсе не из-за бурных и продолжительных прений по отчетному докладу, их как раз было немного, и они носили скорее ритуальный характер, а из-за долгих выборов нового председателя Союза. Прежнему Сергею Михайловичу Крицине уже прилично за 80, и нынче он, бывший редактор газеты «Абсны», около 20 лет возглавлявший Союз журналистов, сам решил, что пора на покой. На пост председателя были выдвинуты кандидатуры бывшего тележурналиста, ныне президента абхазского медиаклуба «Айнар» Зураба Аргуна, сотрудника газеты «Абсны» Владимира Каба, председателя АГТРК Гурама Амкваба, поэта и публициста, возглавлявшего некогда ту же АГТРК, работавшего затем и вице-премьером правительства Владимира Зонтария, гендиректора канала «Абаза ТВ» Руслана Хашига и тележурналиста, автора многих документальных книг, доктора филологических наук Екатерины Бебия. Амкваб, что нетрудно было предположить, тут же взял самоотвод, так как, понятно, совмещать руководство телерадиокомпанией и союзом журналистов вряд ли возможно, а ему дороже первое. Хашиг сделал это почему-то только после перерыва, через полчаса после того, как съезд проголосовал за внесение его фамилии среди пяти в список для тайного голосования. А Аргун и вовсе взял самоотвод по телефону, потому что к тому времени проводил в другом помещении мероприятие медиаклуба «Айнар». В итоге в бюллетенях для тайного голосования остались три кандидатуры. 33 голоса набрал Владимир Кабба, 11 – Екатерина Бебия и 9 – Владимир Зонтария. Последний состоит в рядах оппозиционных политиков. И потому некоторые из делегатов съезда даже удивлялись тому, что его кандидатуру удалось довести до тайного голосования. Были поползновения под разными предлогами вычеркнуть его имя. Впрочем, справедливости ради надо сказать, что когда он сам был во власти, прежняя властная команда также активно сопротивлялась проникновению на выборные должности в творческих союзах и других организациях тогдашних оппозиционеров. Ну а сейчас все решилось демократическим путем, благодаря численному превосходству среди делегатов, сотрудников государственных СМИ, которые прислушались к рекомендациям прежнего председателя Союза журналистов и, наверное, мнению политического руководства страны. Владимир Кабба, газетчик с многолетним стажем и тесть одного из первых репатриантов в Абхазию из Турции Октая Чкотова, но не очень хорошо известный широкой общественности республики. Вскоре станет ясно, как он сумеет проявить себя в новой ипостаси. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В Вене при повышенных мерах безопасности проходит судебный процесс по делу об убийстве Умара Исраилова. 29-летний чеченец Умар Исраилов был застрелен 2 года назад в Вене. В Чечне он сначала воевал в отрядах сепаратистов, потом перешел на сторону Рамзана Кадырова, служил в его личной охране, а в 2006 году бежал в Австрию, где получил статус беженца. Тогда же он подал иск против Кадырова в Европейский суд по правам человека. Исраилов утверждал, что лично был свидетелем похищения людей и пыток, которые осуществлялись по приказу чеченского президента и им самим. Незадолго до покушения просил защиты у австрийской полиции, однако власти не сочли угрозу его жизни реальной. Вскоре после этого Исраилов был застрелен, а сегодня австрийские СМИ называют процесс спектаклем без главных действующих лиц, рассказывает из Вены Мария Клайн.
Венское региональное управление по защите Конституции и борьбе с терроризмом заявляет, что располагает доказательствами того, что заказчиком преступления является президент Чечни Рамзан Кадыров, отдавший приказ похитить Исраилова и доставить в Чечню или убить. Однако прокуратура сочла улики против Кадырова недостаточными для привлечения его к ответственности. Перед началом процесса адвокат семьи Исраилова Надя Лоренц выразила надежду, что на суде будет заложена основа для будущего судебного преследования Кадырова. Неожиданно в ходе процесса председатель уголовного суда Вены Фридрих Форстхубер, рассматривающий дело, выразил желание познакомиться с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым с помощью видеоконференции. Если чеченский лидер согласится ответить на вопросы, это, по мнению судьи, даст возможность получить непосредственное представление о человеке, которого считают заказчиком преступления. Собственно, инициатива привлечь Кадырова к процессу в качестве свидетеля исходила не от обвинения, а от адвоката главного обвиняемого по делу, утверждающего, что находится в дружеских отношениях с Рамзаном Кадыровым. Адвокат попытается организовать участие Кадырова в процессе, чтобы получить доказательства невиновности своего подзащитного. Процесс, который первоначально планировалось завершить 26 ноября, продлен до конца января. Российские средства массовой информации уже сообщили о реакции президента Чечни на обвинения в его адрес. Кадыров отрицает какую-либо причастность к этому делу. По его словам, Умар Исраилов совершил немало преступлений в Чечне, и у многих людей есть повод ему отомстить. Человеку, стрелявшему в Исраилова, удалось скрыться с места преступления. По данным следствия, он находится в Чечне. Из 3 человек, находящихся на скамье подсудимых, один обвиняется в организации и координации преступления, а 2 других в соучастии. Все 3 свою вину отрицают. Вот как оценивают процесс и его перспективы адвокат Андреас Шуллер.
Уже по первым заявлениям обвиняемых стало ясно, что у них были контакты с Кадыровым. И это достаточно близкие контакты. Что касается доказательства вины подсудимых, то у нас есть свидетели, которые сами находились на месте преступления. И их показания подтверждают причастность обвиняемых к совершению преступления. Сами обвиняемые путаются в своих показаниях и противоречат друг другу. Поэтому доказательств их вины будет, вероятно, достаточно. Ряд пунктов обвинения можно считать доказанными.
Суд заслуживает также экспертов Совета Европы и ОБСЕ, которые расскажут о ситуации с правами человека в Чеченской Республике. Генеральный секретарь австрийского отделения Amnesty International Ханс Патцельт, наблюдающий за процессом, в интервью «Радио Свобода» выразил мнение, что в ходе судебного рассмотрения могут быть доказаны связи обвиняемых с чеченским лидером.
Очень важно, чтобы в процессе раскрытия этого тяжкого преступления, совершенного в Австрии, была заложена
основа для дальнейшего международного судебного преследования тех, кто преступно нарушает права человека в Чечне. Это налагает огромную ответственность на судью и на присяжных. Их работа должна быть очень точной, чтобы результаты этого процесса могли быть использованы в международном суде, который сможет наказать виновных.
По словам Пацельта, процессы, связанные с нарушением прав человека, более эффективно проводить там, где такие нарушения происходят. Однако, поскольку в данном случае это невозможно, судебный процесс в такой демократической и открытой стране, как Австрия, может быть успешным. Мария Клайн, Вена.
Эхо Кавказа.
А теперь наступило время традиционной рубрики «Панорама», которую подготовил мой коллега Александр Касаткин.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Португалии общенациональная забастовка, в которой впервые за последние 20 лет участвуют работники как бюджетной сферы, так и частного сектора. Бастующие добиваются отмены правительственных мер жесткой экономии, которые предполагают сокращение размера зарплат, отмену ряда налоговых льгот и социальных выплат, а также другие непопулярные меры. Тем самым власти рассчитывают уменьшить высокий дефицит госбюджета, рассказывает Андрей Шароградский.
По всей стране закрыты многие учреждения, банки, почтовые отделения, отменены более 500 авиарейсов, парализована работа крупнейших портов. Акцию поддержали и некоторые средства массовой информации. Организаторы забастовки, крупнейшие португальские профсоюзы UGT и CGTP, считают несправедливыми предлагаемые правительством социалистов меры, предусматривающие сокращение государственного финансирования в самых разных областях, от здравоохранения до банковской сферы. При этом в последние дни стало известно, что государственный дефицит Португалии в этом году не только не сократился, но даже вырос. Пресс-секретарь премьер-министра Португалии Жозе Сократеша Жоао Фернандеш не склонен преувеличивать масштабы забастовки.
Всеобщая забастовка – это часть нормальной жизни государства. Кто-то бастует, другие хотят идти на работу. Затронут государственный сектор, частный сектор не бастует. Есть перебои в работе общественного транспорта, но пробок на дорогах нет. Не работают некоторые школы.
Жоао Фернандеш подчеркивает, что предлагаемые правительством меры являются совершенно необходимыми и отвергает обвинения профсоюзов в несправедливости этих мер. Голосование по сокращенному бюджету в парламенте Португалии намечено на ближайшую пятницу. Предполагается, что с помощью нового бюджета удастся сократить его дефицит с 7,3% до 4,6% в будущем году. При этом оппозиционная социал-демократическая партия объявила, что члены ее парламентской фракции не примут участие в голосовании в пятницу, чтобы не препятствовать принятию мер жесткой экономии. Советник по экономическим вопросам главы социал-демократической партии Карлуш Муэдеш, в свою очередь, подчеркивает, что решение оппозиции воздержаться от голосования было принято только после достижения компромисса между социалистами и оппозиционными социал-демократами.
То, что мы предлагали и чему были посвящены переговоры, это более резкое сокращение расходов и меньшее увеличение налогов. Мы уверены, что такая мера, большее сокращение расходов, особенно в долгосрочной перспективе, будет более благоприятна для роста экономики, чем консолидация бюджета за счет увеличения налогов. И я думаю, что нам удалось достичь очень нужного для страны соглашения с правительством.
Эксперты отмечают, что после присоединения Португалии к зоне евро в стране не удалось поднять резко производительность труда. В результате острая конкуренция со стороны таких стран, как Китай, нанесла португальской экономике существенный ущерб. Не менее 80% государственного долга Португалии сейчас держат иностранные инвесторы, поэтому португальское правительство пытается убедить игроков международного рынка в том, что оно способно обслуживать свои обязательства по этим долгам. Португалия не собирается обращаться за помощью к Европейскому Союзу и Международному валютному фонду, отмечает пресс-секретарь премьер-министра Португалии. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Рубрика «Панорама».
Турция в индексе Международной организации Transparency International за 2010 год находится примерно в середине списка. Тем не менее, если спросить любого турка, давал ли он в своей жизни взятку, то он наверняка ответит утвердительно. Рассказывает Елена Солнцева.
Бывший выпускник Стамбульского вуза, молодой врач Гюнер Сой, решил открыть частную клинику в одном из престижных стамбульских районов. Получив кредит в банке, начал оформление документов, на что ушло несколько месяцев. Однако бумаги неожиданно застряли в Белидие, городской мэрии. Все попытки ускорить процесс не увенчались успехом. Устав ждать, по совету матери, нашел нужного человека, который после получения благодарности бахшиша сдвинул дело с мертвой точки. Стамбульцы искренне верят, что за взятку в городе можно провернуть любое дело. Главное – найти нужного человека. Прохожие на стамбульских улицах вспоминают свои истории, когда им приходилось давать взятки.
Один из моих родственников хотел открыть в городском парке в одном стамбульском районе кафе. Самое трудное было получить разрешение на открытие. Договорившись с чиновником и заплатив взятку через знакомых, он все же открыл точку. Насколько я знаю, сейчас доволен.
В Турции очень высокие штрафы на дорогах. Я давала взятку полицейским. Чтобы не платить высокий штраф за превышение скорости, мы договорились о сумме. А мои знакомые девушки идут на хитрость. Когда они пьют спиртное, они с собой берут платок и накидывают на голову. Мусульманка, верующая, не пьет. Полицейские никогда не останавливают, когда за рулем находится женщина в исламской одежде.
Многие уверены, что беды современного турецкого государства нужно искать в далеком прошлом. Коррупция действительно разрушила Великую Османскую империю. Министры блистательной порты за деньги продавали любую должность, брали подарки не только у провинциальных чиновников, но и у послов иностранных держав. По словам историка Эльбера Артайлы, будущий российский фельдмаршал Михаил Илларионович Кутузов добился выгодных условий при заключении очередного мира между Российской и Османской империями, задаривая фавориток в гареме.
Бюджет Османской империи в различные периоды на 15-20% складывался из налога на взятки. В 17 веке при Османском финансовом ведомстве создали даже специальную бухгалтерию взяток, где всерьез занимались учетом подношений, которые получали государственные чиновники разных рангов.
А несколько лет назад власти решили квалифицировать разновидности взяток. Определили так называемую простую и нормальную взятку. Простая взятка расценивалась как получение государственным чиновникам денежных средств за ускорение какой-либо работы. Законодательство сквозь пальцы смотрит на этот поступок. Чиновник даже не может быть уволен с работы, в отличие от получения так называемой нормальной взятки, которая квалифицируется как получение денежных средств за нелегальную работу. А это грозит наказанием сроком до 10 лет лишения свободы. Правящая партия справедливости во главе с Реджепом Эрдоганом пришла к власти под знаменем борьбы с коррупцией. Еще будучи мэром Стамбула, Эрдоган открыл десятки исков против чиновников. Однако в последнее время оппозиция все чаще обвиняет саму правящую верхушку партии в коррупции. В стамбульских школах вводится программа воспитания честных граждан. В начальных классах на уроках религии, например, рюшвет, то есть взятку, называют огромным грехом. Детям объясняют, какой вред приносит коррупция. Стамбульский врач Гюнер Сой, тот самый, которому пришлось платить взятку, чтобы открыть свою клинику, считает, что это единственный способ искоренить коррупцию в обществе, объясняя самым маленьким, что взятку давать просто стыдно и нехорошо.
Из Стамбула рассказывала Елена Солнцева. Вы слушали рубрику «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Материалы для «Панорамы» подготовил Александр Касаткин. Продолжаем программу. В среду десятки деятелей искусства и культуры собрались в центре столицы Армении с требованиями освободить главного редактора ежедневной газеты «Армянское время» Николая Пашиняна, который был осужден в связи с событиями, последовавшими за президентскими выборами 2008 года и уже более года находящегося в заключении, рассказывает наш корреспондент в Ереване Лилит Арутюнян.
Кинорежиссер Тигран Хасмалян считает обвинения в отношении Пашиняна надуманными и циничными.
Люди вышли, их не так уж мало для людей творческих профессий, которых вообще трудно собрать. И это один из знаков того, что всех уже допекло. Даже те, кто считает себя вне политики, понимают, что завтра уже придут за ними. Я думаю, это достаточно серьезный сигнал, потому что власть очень долго пыталась прикормить интеллигенцию с руки. Очень многие кормятся из разных кормушек. Думаю, самых одиозных личностей здесь нет, но все все это говорит о том, что в стране революционная ситуация зреет не по дням, а по часам.
Около недели назад акцию в защиту Никола Пашиняна организовали также редакторы и журналисты. Они подписали заявление с требованием немедленно освободить Никола Пашиняна в связи с заявлением последнего о том, что ночью 11 ноября в уголовно-исполнительном учреждении он подвергся насилию со стороны неизвестных лиц в масках. Данное заявление Пашиняна было опровергнуто Министерством юстиции. Одна из участниц акции, член Союза художников Заруи Мурадян, считает себя вне политики. Но, по ее словам, она борется за свободу слова в стране.
Я считаю, что независимо от политических взглядов, в стране не должны быть политзаключенные. Это самое главное, когда человек не может своим принципы отстаивать, не побоявшись попасть в тюрьму.
Один из активных участников митинга, актер и режиссер Ашот Адамян, говорит, что акции с требованием выпустить политзаключенных будут продолжаться до тех пор, пока не окажутся на свободе все 11 активистов оппозиции, которые сегодня находятся в тюрьмах.
Я просто убежден, что страной и государством может называться только территория, где гражданин может быть свободен, достойным гражданином. То есть он должен быть ценностью, каждый гражданин должен быть самой большой ценностью своего государства и страны, в которой он живет.
За последний месяц досрочно были освобождены два оппозиционных деятеля. А недавно в интервью армянской службе «Радио Свобода» лидер оппозиционного армянского национального конгресса Левон Тарпетросян выразил уверенность, что в ближайшем будущем более десятка оппозиционеров, находящихся ныне в заключении, будут выпущены на свободу. Ильдар Дунян, Ереван, Армения.
Эхо Кавказа.
И последний материал нашей программы. На днях наш корреспондент в Тбилиси Беслан Кмузов побывал в регионе Самигрыл в Западной Грузии в селе Пуцхоецери, куда несколько месяцев назад переселили беженцев из Абхазии, ранее проживавших в Тбилиси. Беженцы протестуют, поскольку в селе отсутствуют элементарные условия для нормального проживания. Вчера вы слушали первый репортаж из цикла. Сегодня Беслан Кмузов рассказывает о том, как обстоят в селе дела с медицинским обслуживанием.
Вместе с нашим гидом Сергеем Бакучава мы стоим около корпуса для беженцев. Сергей указывает на одно из окон.
Вот здесь вот бабушка одна умерла. Но она умерла, и она несколько дней лежала, никто к ней не заходил, ничего. Я не знаю, от чего она умерла. Может быть, от голода, потому что когда она сюда приехала, она была вполне здоровым человеком. Или от перенесенного стресса, потому что, ну, вы представляете, из центра Тбилиси перевести людей в Потсхо.
Обратиться в скорую женщина не могла. Стационарных телефонов в Потсхоецери нет, а сотовым телефоном, скорее всего, она пользоваться попросту не умела. В самом поселке один медкабинет, в котором работает одна фельдшер. Часы работы с 10 до 19 часов. Как говорит Сергей, на самом деле фельдшер – женщина чуткая и отзывчивая, и искренне пытается помочь больным. Но она одна, да и медикаменты у нее только для оказания первой помощи. Ближайшая поликлиника находится в поселке Джвари. Чтобы туда попасть, нужно или пройти 5 километров, или дождаться маршрутки. Но рейс до Джвари один, в 9 часов утра. Микроавтобус отвозит школьников на учебу и возвращается в 15 часов. Поэтому единственный выход, если скрутило, попросить своей болезни дождаться подходящей оказии. Впрочем, и самом Джвари рассчитывать на помощь можно только в легких случаях, не требующих серьезных обследований и лечения. Самому Сергею требуется постоянный медицинский уход. Хотя, глядя на него, трудно представить, что этот человек серьезно болен. Сергей из породы тех богатырей, которые, несмотря на свои гигантские габариты, отличаются редкостным миролюбием. И профессию после школы он выбрал мирную. Хотел стать детским врачом, для чего поступил в Ставропольский университет на медицинский факультет. Отучившись 4 года, Сергей не смог продолжать обучение, не было денег. Пришлось переводиться в Тбилисский мединститут. Но в ноябре в институте закрыли русский сектор. Осваивать на грузинском языке патологическую анатомию, гистологию и химию Сергей просто не смог и вернулся в Абхазию, где оставался до лета 93-го года.
Потом меня наши хорошие друзья помогли устроиться в институт. Я там работал, учился. В общем-то, у меня не было никаких особых проблем. Ни во время учебы, ни после. После учебы я нашел хорошую работу. Потом я сменил еще на более лучшую. Но в 2003 году, в середине сентября, в интернет-клубе города Москвы на меня напала группа скинхедов, бритоголовых. здоровых. Вот они были пьяные, но их было много, и я ничего сделать не мог. В результате я получил тяжелую черепно-мозговую травму и стал инвалидом.
Четыре последующих года Сергей лечился в Москве, но в 2007 году ему не дали разрешение на пребывание в России. По паспорту он гражданин Грузии, а попытки получить российское гражданство не имели успеха. И обстоятельства вынудили Сергея вновь вернуться в Грузию. Он получил статус беженца и начал лечение уже здесь. К этому времени у Сергея была первая группа инвалидности. Он не мог ни говорить, ни самостоятельно передвигаться. В прошлом году врач психоневрологического диспансера Кетеван Уцубидзе поставила Сергея на ноги. Он свободно ходит и разговаривает, осталось лишь легкое, едва заметное заикание. Но по медицинским показаниям ему все равно ежедневно необходимы специальные медицинские препараты и постоянное врачебное наблюдение. Но ни в Подсхо, ни в Дживаре нет ни психотерапевта, ни невролога. Уже три месяца Сергей общается со своим врачом по телефону. Проблема Сергея может быть наиболее трудноразрешимой, но в целом в подобном положении находятся многие беженцы.
Проблемы, которые были у нас, этих семей, до сегодняшнего дня не решены. Какие эти проблемы? Среди нас есть больные люди, эпилепсики.
На этом мы прощаемся с вами. Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.